Я бы не пришел сюда, если бы не был нужен как свидетель событий в Бичвуд-хаусе. Фактически именно мне пришлось поднять тревогу.
«Что случилось?» — спросила хозяйка.
«Бичвуд-хаус ограбили», — серьезно сказал отец Браун. «Что хуже всего, исчезли драгоценности леди Пулмен, а ее несчастный секретарь, мистер Бернард, найден в саду. Очевидно, его застрелил убегающий взломщик».
«Это тот ужасный человек!» — воскликнула хозяйка. «Наверное, он!» Тут она встретила печальный взгляд священника и замолчала, сама не понимая почему.
«Я связался с полицией, — продолжал он, — и с другими властями, для которых это дело представляет интерес. Они говорят, даже при первом осмотре удалось обнаружить следы и отпечатки пальцев и другие приметы известного преступника».
В этот момент беседу на минуту прервало появление Джона Бэнкса, вернувшегося после неудавшейся поездки. Судя по всему, старый Смит оказался неважным пассажиром.
«Струсил в последнюю минуту», — объяснил он с негодованием. «Удрал, пока я осматривал проколотую шину. В жизни больше не свяжусь с этими деревенскими простофилями».
Но жалобам не вняли, ибо в центре внимания был отец Браун и его новость. «Сейчас явится человек, который снимет с меня ответственность», — продолжал священник все с той же значительной сдержанностью. «Когда вы встретитесь с ним, мой долг свидетеля будет выполнен. Мне остается сказать, что служанка в Бичвуд-хаусе видела лицо в одном из окон».
«Я видела лицо в одном из наших окон», — сказала Апал.
«А, ты вечно видишь лица», — обрезал ее брат Джон.
«Не так уж плохо видеть факты, даже если это лица», — спокойно сказал отец Браун. «Я полагаю, что лицо, которое вы видели...» Снова раздался стук в парадную дверь, и через минуту на пороге появился человек, при виде которого Дивайн привстал со стула. Он был высокий, прямой, с длинным бледным лицом и тяжелым подбородком. Огромный лоб и живые синие глаза Дивайн плохо разглядел днем из-за широкополой соломенной шляпы.
«Прошу вас, не вставайте», — отчетливо и учтиво произнес Карвер.
Но во взбудораженном мозгу Дивайна эта учтивость обрела зловещее сходство с учтивостью бандита, направившего на вас пистолет.
«Сядьте, пожалуйста, мистер Дивайн», — сказал Карвер. «И с позволения миссис Бэнкс, я последую вашему примеру. Я должен объяснить свой приход. По-видимому, вы подозревали, что я знаменитый взломщик».
«Подозревал», — мрачно ответил Дивайн.
«Как вы правильно заметили, — сказал Карвер, — не всегда легко отличить осу от пчелы». После паузы он продолжал. «Что до меня, я... одно из более полезных, хотя и в равной степени несносных насекомых. Я сыщик, и сюда пришел, чтобы выяснить, не возобновил ли свою деятельность преступник, именующий себя Майклом Лунатиком. Он специализировался на краже драгоценностей, а сейчас обокрали Бичвуд-хаус». И, судя по анализам, это его работа. Дело не только в отпечатках пальцев, но и в маскировке, той самой, которой он пользовался, когда был арестован последний раз, а также, по-видимому, и в других случаях.
Вы, наверное, слышали об этой простой, но удачной выдумке. Он надевал рыжую бороду и большие очки в роговой оправе.
А Пал Бэнкс в ужасе рванулась вперед. «Это оно!» — вскричала она. «Это лицо, которое я видела. Большие очки, рыжая косматая борода, как у Иуды. Я думала, что это привидение».
«Такое же самое привидение видела и служанка в Бичвуд-хаусе», — сухо сказал Карвер. Он положил какие-то бумаги и свертки на стол и начал их бережно разворачивать. «Как я сказал, — продолжал он, — меня прислали сюда для того, чтобы разузнать о преступных планах Майкла Лунатика. Вот почему я заинтересовался пчелами и поселился у мистера Смита».
Воцарилось молчание, и затем Дивайн промолвил: «Вы действительно хотите сказать, что этот милый старичок...»
«Считали же вы, мистер Дивайн, — улыбнулся Карвер, — что улей моя ширма. Почему бы и ему не выбрать такую?»
Дивайн мрачно кивнул, и сыщик склонился к своим бумагам.
«Я подозревал Смита и хотел без него осмотреть его вещи. Поэтому я поддержал любезное предложение Бэнкса. Обыскивая дом, я обнаружил кое-какие любопытные предметы, которые странно видеть в доме престарелого сельского жителя, интересующегося только пчелами. Вот один из них». Из развернутого пакета он извлек волосатый предмет почти алого цвета, такие бутафорские бороды носят в любительских спектаклях. Рядом с ней лежали тяжелые очки в роговой оправе.
«Но я наткнулся на одну вещь, которая имеет более непосредственное отношение к этому дому и оправдывает мое сегодняшнее вторжение. Это записка. В ней указаны названия и предположительная стоимость драгоценностей, владельцы которых живут в вашей местности. Сразу же после тиары леди Пульман стоит изумрудное ожерелье миссис Бэнкс».
Миссис Бэнкс, которая до сих пор созерцала нашествие посетителей в надменном замешательстве, при этих словах насторожилась. Ее лицо сразу постарело лет на 10 и стало гораздо осмысленнее. Но не успела она вымолвить и слова, как Джон стремительно поднялся во весь рост.
«Тиара уже пропала!» — взревел он, как слон. «А ожерелье? Посмотрим, что с ожерельем!»
«Неплохая мысль», — сказал Карвер, когда тот ринулся из комнаты, «хотя мы, разумеется, держим ухо востро. Я не сразу расшифровал записку, и когда я заканчивал, позвонил Браун из Бичвуд-хауса. Я попросил его поспешить сюда и сказать, что последую за ним, а...»
Его речь была прервана воплем. Поднимаясь со стула, Апал указывала на круглое окно.
«Вот он! Опять!» —
кричала она. На какое-то мгновение всем им представилась картина, снявшая с мисс Апал обвинение во лжи и истерии, часто возводившееся на нее. Лицо, вынырнувшее из синей мглы за окном, было бледным или, возможно, побледнело из-за того, что оно прижалась к стеклу, а большие пристальные глаза, окруженные кольцами, придавали ему сходство с рыбой, заглядывающей из темно-синего моря в иллюминатор корабля. Жабры или плавники этой рыбы были медно-красными. В следующую секунду лицо исчезло. Дивайн одним махом очутился у окна, и тут раздался истошный крик, покачнувший весь дом. Он был настолько оглушителен, что слова слились воедино, однако, услышав его, Дивайн понял, что случилось. «Ожерелье исчезло!» — заорал, появившись в дверях, запыхавшийся Джон Бэнкс, и тотчас исчез сам, рванувшись, как идущий по следу пес. «Вор только что был у окна!» — крикнул сыщик, устремившись в сад за неистовым Джоном.
«Будь осторожен!» — причитала хозяйка. «У них пистолеты!»
«У меня тоже!» — прогремел голос неустрашимого Джона из темных глубин сада. Дивайн заметил, когда молодой человек пробегал мимо него, что тот вызывающе размахивает револьвером, и от всего сердца пожелал, чтобы это оружие не пришлось пустить в ход. Не успел он это подумать, как раздались два выстрела, вспугнувшие бешеную стаю отзвуков в тихом пригородном саду.
«Джон умер?»
— спросила Апал дрожащим голосом.
Отец Браун, который продвинулся дальше в темноту и стоял к ним спиной, глядя вниз, ответил ей: «Нет, это другой». К нему подошел Карвер, и какое-то время два человека, высокий и низенький, заслоняли картину, освещенную мерцающим и тревожным светом луны. Когда они отошли в сторону, все увидели маленькую сухую фигурку, которая лежала, выгнувшись как бы в последнем усилии. Фальшивая красная борода торчала вверх, насмешливо указуя в небо, а лунный свет играл в больших бутафорских очках человека, которого прозвали лунатиком.
«Какой конец!» — бормотал сыщик Карвер. «После всех его приключений застрелили в пригородном саду чуть ли не случайно. И кто? Биржевой маклер». Маклер, естественно, относился к своей победе с большой торжественностью, хотя и с некоторым беспокойством.
«Ничего не поделаешь», — проговорил он, все еще дыша с трудом. «Мне очень жаль, он стрелял в меня».
«Конечно, будет следствие», — мрачно сказал Карвер, — «но, полагаю, вам не о чем беспокоиться. В пистолете, выпавшем у него из рук, не хватает одного патрона. Конечно, он не мог стрелять после вас». К этому времени они снова собрались в комнате, и сыщик сворачивал свои бумаги, готовясь уйти. Отец Браун стоял напротив него, глядя на стол в мрачном раздумии. Затем он внезапно заговорил: «Мистер Карвер, вы блестяще распутали это сложное дело. Я, признаться, догадывался о ваших занятиях, но не ожидал, что вы так быстро все свяжете: пчел, и бороду, и очки, и шифр, и ожерелье, словом, все».